Янко было 10 лет. Он жил в Польше. Янко был худой и загорелый. Волосы льняного цвета, почти белые, свешивались над его светлыми глазами. Зимой он большую частью сидел за печкой и плакал от холода и от голода. Летом он ходил в одной рубашонке и в соломенной шляпе. Мать его, бедная поденщица, жившая со дня на день, как ласточка под чужой кровлей, любила его по-своему, но била часто. На 8-м году он был уже под Пасхом. Янко очень любил музыку. Везде ее слышал. Пойдет, бывало, в лес со стадом или с корзинкой за ягодами, но вернется без ягод и говорит: «Мама, там что-то в лесу играло. Ой-ой, эхо тоже». В поле играла ему былинка. В садике, близ хижины, чирикали воробьи, так что вишни тряслись. По вечерам он прислушивался ко всем голосам, какие только можно слышать в деревне. И ему казалось, что вся деревня играет. Когда его посылали разгребать навоз, то у него и ветер играл на вилах. Раз, когда он прислушивался к игре ветра в деревянных вилах, увидел его надсмотрщик и, сняв свой ремень, задал ему трёпку на память. Люди его называли Янко-музыкант. Весной он убегал из дома, чтобы делать дудки возле ручья. Ночью, когда лягушки начинали квакать, дятел долбить, жуки жужжать, петухи петь, он не мог спать, только слушал. Сторож, что ходил ночью по деревне, часто видел белую рубашку Янко. Мальчик пробирался к корчме. Там, притаившись у стены, он слушал. Люди танцевали. Слышны были то топот сапог, то голоса девушек. Скрипки тихо пели, а контрабас низким голосом вторил. Окна горели огнем, и казалось, что каждая балка в корчме дрожит, поет, играет, и Янко все слушал. Он все отдал бы за скрипку, что так тонко играет. Если бы ему хоть один раз позволили подержать в руках скрипку. Он сам себе сделал скрипку из лубка и конского волоса, но она не хотела играть так хорошо, как та в корчме. Она звучала тихо, очень тихо, будто муха или комар. Однако он играл на ней с утра до вечера. Лакей помещика имел скрипку и иногда в сумерки играл на ней. Янко иногда подползал между лопухами к открытой двери буфетной, чтобы присмотреться к скрипке. Она висела на стене против двери. Ему хотелось хоть раз взять ее в руки, по крайней мере, рассмотреть ее хорошенько. Однажды вечером в буфетной не было никого. Янко, притаившись за лопухами, давно уже смотрел через открытую дверь на скрипку. Страх удерживал его на месте, но какая-то непреодолимая сила толкала вперед. Бедная маленькая фигурка тихо и осторожно двинулась к двери. Янко уже в буфетной. Он пробирался тихо и осторожно, но страх сковывал его все больше и больше. В лопухах он чувствовал себя как дома, а здесь как зверек в клетке. Тихая летняя зорница, пролетев по небу, осветила Янко, стоящего на коленях перед скрипкой, с головой поднятой вверх. Через минуту в темноте раздался тихий и грустный звук, как будто кто-нибудь неосторожно коснулся струн, и вдруг
Какой-то грубый сонный голос, выходивший из угла, спросил сердито: «Кто там?»
Янка затаил дыхание.
Кто-то чиркнул о стену спичкой, и сделалось светло. А потом послышались ругательства, удары, плач ребенка, крики, лай собак, мельканье свеч в окнах, крик во дворе. На другой день бедный Янка стоял перед судом у старшины. Старшина посмотрел на него. Мальчик стоял перед ним с испуганными глазами, маленькой и худенькой. Как тут быть? Судить его, как вора, мало больно. Да и на ногах еле держится. Засадить в тюрьму, что ли? Выпороть, и все тут, решил старшина. Суд нашел это справедливым. Позвали сторожа Стаха. Возьми его и задай ему. Стах кивнул головой, взял Янка под мышку, как какого-нибудь котенка, и понес к сараю. Мальчик или не понимал, в чем дело, или испугался, но не произнес ни слова, только смотрел, как смотрит пойманная птица. Да разве он знал, что с ним сделают? Янка выпороли. Пришла мать, чтобы взять ребенка. Мальчик был очень слаб. Мать на руках отнесла его домой. На другой день он не встал. А на третий вечером умирал на скамье под одеялом. Ласточки щебетали на черешне, которая росла перед избой. Был вечер, девушки пели. Ой, на зеленой, на лужайке. А со стороны ручья доносились звуки дудки. Янка вслушивался в последний раз, как деревня играет. Около него лежала его скрипка из лубка. Глаза маленького скрипача были открыты, но неподвижны. Лицо же потемнело и застыло. Над Янко шумели березы. На завтра утром был назначен побег. Весь день Динка был сам не свой. Разбил нечаянно чашку, наступил на хвост шмелю и чуть не вышиб кринку кислого молока из рук входившей бабки, за что и получил здоровый оплеух от головня. А время шло. Час за часом прошел полдень, обед, наступил вечер. Спрятались в огороде за бузиной у плетня и стали выжидать. Засели они рановато, и долго еще через двор проходили люди. Наконец пришел Головень. Позвала Топа мать и прокричала с крыльца: «Димка, Димушка, где ты делся?» «Ужинать», — решил он, но откликнуться, конечно, и не подумал. Мать постояла-постояла и ушла. Подождали, крадучись вышли. Возле стенки чулана остановились. Окошко было высоко. Димка согнулся, упершись руками в колени. Жиган забрался к нему на спину и осторожно просунулся в окошко. «Скорей ты, у меня спина не каменная!» «Темно очень», — шепотом ответил Жиган. С трудом зацепив котелок, он потащил его к себе и спрыгнул. «Есть!» «Жиган», — спросил Димка, — «а колбасу где ты взял?» «Там и висело рядышком. Бежим скорей!» Сумерки наступали торопливо, и когда ребята добежали до сараев, чтобы спрятать котелок и колбасу, было уже темно. «Прячь скорей!» «Давай!» И Жиган полез в щель под крышу. «Димка, тут темно!» — тревожно прошептал он. «Я не найду ничего!» «А, дурной! Врешь ты, что не найдешь! Испугался уж! полез сам. В потемках нащупал руку Жигана и почувствовал, что она дрожит. «Ты чего?» – спросил он, ощущая, что страх начинает передаваться ему. «Там!» И Жиган крепче ухватился за Димку. И Димка ясно услыхал доносившийся из темной глубины сарая тяжелый сдавленный стон. В следующую же секунду, с криком скатившись вниз, не различая ни дороги, ни ям, ни тропинок, оба в ужасе неслись прочь. В эту ночь долго не мог заснуть Димка. Утром он был уже у сараев, отвалил солому и забрался в дыру. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь многочисленные щели, прорезали полутьму пустого сарая. Передние подпорки, там, где должны были быть ворота, обвалились, и крыша осела, наглухо завалив вход. «Где-то тут», — подумал Димка, — и пополз. Завернул за груду рассыпавшихся необожженных кирпичей и остановился, испугавшись. В углу, на соломе, вниз лицом лежал человек. Заслышав шорох, он чуть поднял голову и протянул руку к валявшемуся нагану. Но потому ли, что изменили ему силы, или еще почему-либо, только всмотревшись воспаленными мутными глазами, разжал он пальцы, опустил револьвер и, поднявшись, проговорил хрипло, с трудом ворочая языком: «Пить!» Димка сделал шаг вперед. Блеснула звездочка с белым венком. И Димка едва не крикнул от удивления, узнав в раненом незнакомца, когда-то вырвавшего его из рук головня. Пропали все страхи, все сомнения. Осталось только чувство жалости к человеку, так горячо заступившемуся за него. Схватив котелок, Димка помчался за водой на речку. Вернувшись, Димка увидел, что незнакомец лежит, закрыв глаза и шевелит слегка губами, точно разговаривая с кем-то во сне. Димка тронул его за плечо, и когда тот, открыв глаза, увидел перед собой мальчугана, что-то вроде слабой улыбки обозначилось на его пересохших губах. Напившись, уже яснее и внятней, незнакомец спросил: «Красный далеко?» «Ну, далеко, и не слыхать вовсе. А в городе петлюровцы, кажись?» Поник головой раненый и спросил у Димки: «Мальчик, ты никому не скажешь». И было в этой фразе столько тревоги, что вспыхнул Димка и принялся уверять, что не скажет. «Ну вот Жигану разве?» «Это с которым вы бежать собирались?» «Да», — смутившись, ответил Димка. «Вот и он, кажется». Засвистел соловей раскатистыми трелями. Это Жиган разыскивал и дивился, куда это пропал его товарищ. Высунувшись из дыры и не желая кричать, Димка запустил в него легонько камешком. «Ты чего?» – спросил Жиган. «Тише, лезь сюда, надо». «Так ты позвал бы, а то на-ка камнем, ты бы еще кирпичом запустил». Спустились оба в дыру. Увидев перед собой незнакомца и темный револьвер на соломе, Жиган остановился, оробев. Незнакомец открыл глаза и спросил просто: «Ну что, мальчуганы?» «Это вот Жиган». И Димка тихонько подтолкнул его вперед. Незнакомец ничего не ответил и только чуть наклонил голову. Из своих запасов Димка притащил ломоть хлеба и вчерашнюю колбасу. Раненый был голоден, но сначала ел мало, больше тянул воду. Жиган и Димка сидели почти все время молча. Пуля зеленых ранила человека в ногу. Кроме того, 3 дня у него не было ни глотка воды во рту,
И измучился он сильно. Закусив, он почувствовал себя лучше. Глаза его заблестели.
«Мальчуганы», — сказал он уже совсем ясно. И по голосу только теперь Димка еще раз узнал в нем незнакомца, крикнувшего головню: «Не сметь!»
«Вы славные ребятишки! Я часто слушал, как вы разговаривали. Но если вы проболтаетесь, то меня убьют».
«Не должны бы»,
— неуверенно вставил Жиган.
«Как не должны бы?» — разозлился Димка. «Ты говори нет, да и все!
Да вы его не слушайте!» Чуть ли не со слезами обратился он к незнакомцу.
«Ну, ей-богу, не скажем! Вот провалиться мне! Все обещаю! Все! Вздую!»
Но Жиган сообразил и сам, что сболтнул он что-то несуразное, и ответил извиняющимся тоном:
«Да я, Дим, и сам, что не должны, значит, ну, ни в коем случае!»
И Димка увидел, как незнакомец улыбнулся еще раз.